Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы рады новой встрече с вами на волнах радиостанции «Радонеж». И в начале этого часа приглашаем вас послушать очередную уже 50-ю передачу из радиоцикла «Богословие для мирян» простым языком о главном в церкви. Ее автор и ведущий Сергей Анатольевич Чурсанов, кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, продолжает разговор о богопознании и сегодня подробнее поговорит о том, каковы же сверхъестественные пути богопознания. Ну а затем, в заключительный третий часа, в эфир выйдет очередная передача из авторского радиоцикла кандидата философских наук Ильи Сергеевича Вивюрка «Чти и разумей. Сокровища древнерусской словесности». Сегодня Илья Сергеевич предполагает поразмышлять о таком памятнике древнерусской словесности, как видение некоему мужу духовну. Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Здравствуйте все те, кто знакомится с нашими беседами в видеозаписи и в аудиозаписи. Мы продолжаем тему богопознания, и сегодня, после того, как мы сказали о естественном богопознании, переходим к рассмотрению направлений сверхъестественного богопознания, которые выделяются в богословии. Само слово «сверхъестественное» указывает на то, что здесь речь идет о познании Бога, которое невозможно вывести из наблюдений за окружающим миром и невозможно получить, пользуясь естественными данными Богом человеку способностями. То есть речь идет о тех путях богопознания, которые предполагают превосхождение этих естественных способностей человека. Первое направление в сверхъестественном богопознании, которому очень много уделяется внимания в различных формах священного предания, в житиях святых, в Евангелии, в Священном Писании, в свидетельствах христианских, это то направление, которое, если говорить предельно просто, можно охарактеризовать так. Это богопознание через чудеса. Есть в христианском языке, в богословском языке, такое понятие, как чудо. Что такое чудо в богословском понимании? Это событие, в котором Бог превосходит естественные законы, на которых зиждется бытие сотворенного мира. Разумеется, нас это никак не должно удивлять, потому что христианин помнит, что единственным творцом мира, в том числе и творцом всех тех законов, по которому мир существует, является Бог. И как творец этих законов, Бог всегда имеет возможность и использует часто эту возможность для того, чтобы превзойти эти законы. Разумеется, делается это для того, чтобы помочь человеку в христианской жизни, направить человека таким способом, который для человека будет особенно, ну что ли, убедительным, впечатляющим. К сожалению, мы можем сказать, что человек часто настолько привыкает к такому обычному течению жизни, что для него становится чрезвычайно сложным делом за некой такой обыденностью окружающего мира, привычностью окружающего мира и его собственных даже отношений с людьми, с теми или иными отношениями к тем или иным явлениям окружающего мира. Ему бывает сложно за всем этим увидеть Бога, который мир превосходит. Настолько бывает обыденность поглощает человека. И в таких ситуациях человек часто оказывается особенно восприимчивым к делам Божиим, которые явно выходят за пределы привычного, естественного, закономерного. На такие события человек обращает особое внимание, и именно они могут быть для него чрезвычайно полезны для того, чтобы задуматься о Боге, как о превосходящем все сотворенное, и обратиться к Богу более полно. Ну, наверное, примеры чудес настолько хорошо известны, что специально на них останавливаться нет смысла. Что здесь с богословской точки зрения, пожалуй, только можно подчеркнуть, это то, что чудеса Богом творятся не просто так. Не для того, чтобы человека как-то удивить, развлечь даже, может быть, ни в коем случае. Они всегда творятся для того, чтобы помочь человеку в главном в человеческой жизни, в приближении к Богу, в приближении к совершенству, в приближении к святости. На это обращает внимание и Господь Иисус Христос. Часто, когда окружающие слушатели просят у Него совершить те или иные чудеса, для того, чтобы какие-то посторонние мотивы реализовать или для того, чтобы как-то свои прихоти реализовать, другие какие-то замыслы. Господь отказывается это делать и подчеркивает, что тогда совершаются чудеса Богом, когда они, эти чудеса, помогают человеку в его приближении к Богу.
Не просто отказывается, Господь прямо даже порицает, да, вот это такое стремление людей, какое-то такое слишком бытовое, да.
Да, такого развлекательного, что ли, типа. И действительно говорит достаточно строго Господь, рот лукавый.
и прелюбодейный.
И прелюбодейный, да, требует знамений. Вот эти слова «лукавый» и «прелюбодейный» указывают на то, что эти знамения требуются для того, чтобы быть вписанными. Вписанными в тот далекий от совершенства образ жизни человека, вот, который характеризуется словами «лукавство» и «прелюбодейство». Конечно, для того, чтобы человека как-то развлечь и даже, может быть, помочь ему, что ли, более привлекательным для себя сделать вот этот греховный, удаляющий от Бога образ жизни, конечно, таких чудес Бог никогда не творит и на такие пожелания людей не откликается. Еще раз, всегда чудеса творятся Богом для того, чтобы помочь человеку. Но это еще не высший путь богопознания, сверхъестественного богопознания. Сейчас мы перейдем ко второму, высшему пути богопознания, сверхъестественного. Но несколько слов давайте скажем об ограниченности того первого пути богопознания, который мы назвали. То есть познание Бога через особые чудесные события, в которых Бог превосходит законы, по которым существует мир, им же самим Богом созданное. В чем главная недостаточность такого пути богопознания? Несмотря на то, что, конечно, он чрезвычайно важен и, как мы хорошо знаем, бывает чрезвычайно полезен для человека. Главный недостаток заключается в том, что здесь по-прежнему человек, как и в естественном пути богопознания, по-прежнему познает Бога внешним образом. То есть человек еще пока не вступает в непосредственное общение с Богом. Конечно, важно, что когда человек встречается с чудом, совершенным Богом, он имеет возможность лучше понять всемогущество Божие, полноту совершенства Бога, понять лучше, полнее, по сравнению с ситуацией, когда он делает подобные выводы из наблюдения за естественным течением событий. Но, еще раз, по-прежнему это познание остается несколько внешним. И мы также знаем примеры, когда наряду с тем, что такие чудесные события вели в жизни человека действительно к преображению, к решительному устремлению к Богу, знаем примеры, когда человек сначала действительно как-то, зная о чуде, осознавая это чудесное действие Божие, действительно более полно устремлялся к Богу, но с течением времени может получиться и так, что по-прежнему какие-то текущие заботы, обыденные заботы вытесняют это понимание Бога, и в результате человек, ну, в значительной степени, а то даже и полностью, даже после совершения чуда, в общем-то, возвращается к тому же образу жизни, далекому от полноты устремленности к Богу, что и до совершения чуда. Например, человек может чудесным образом быть исцеленным от болезни, которая привела бы, ну, даже к смертельному исходу, если бы все развивалось так, как оно определено естественными законами существования человеческого организма. Но с течением времени это чудесное событие может быть человеком и в значительной степени забыто, затенено теми или иными такими, в общем-то, далекими от устремленности к Богу, а даже, может быть, и уводящими в сторону от Бога событиями. И далее мы переходим к высшему богопознанию, сверхъестественному богопознанию, которое предполагает полноту соединения с Богом. Чем это богопознание принципиально отличается от всех тех путей, о которых мы сказали? Это тем, что здесь человек непосредственно соединяется с Богом, вступает в такую полноту богообщения, что переживает Бога как пребывающего даже в нем самом. Если мы обратимся к свидетельствам святых, апостольским свидетельствам, к тому, к чему призывает Господь, мы увидим, что вот эта полнота богопознания такова, что человек вступает в непосредственное общение с Богом. Он уже не переживает себя отдельно от Бога. он живет в Боге, и Бог пребывает, Бог, можно сказать, живет в нем. Вот это та полнота богопознания, которая означает полноту соединения с Богом, и именно к этой полноте богопознания призваны все христиане. Это, разумеется, полнота богопознания тоже сверхъестественная. Для того, чтобы приблизиться к такой полноте богопознания, необходимо превосходить естественные способности, естественные возможности человека и все то, что человек может наблюдать в сотворенном мире.
Но это доступно только святым или же все-таки и нам, грешным?
В полноте это, конечно, доступно святым, но всегда здесь нужно делать оговорку, заключающуюся в том, что состояние каждого христианина оказывается чрезвычайно сложным. С одной стороны, в жизни каждого христианина есть такие аспекты, обращаясь к которым нам даже трудно сказать, а чем христианин отличается от нехристианина. Поскольку он в каких-то сторонах своей жизни, в общем-то, ориентируется на те же самые мотивы, теми же самыми пользуется способами разрешения тех или иных сложных ситуаций в своей жизни, какие мы без труда можем обнаружить и у язычников, и у представителей других направлений в понимании Бога, и даже у атеистов. То есть есть такие стороны, где человек, как христианин, еще пока не преуспел. Есть такие стороны в жизни каждого христианина, где мы можем все-таки констатировать, что человек, ну, уже стал отличаться. Отличаться в своей жизни, в своем образе жизни, в своих устремлениях, в своем выстраивании отношений с другими людьми, в своем отношении к тем каким-то, может быть, и сложным событием в своей жизни, стал отличаться от тех, кто не является христианами. Но и в то же время в жизни каждого человека в целом еще нельзя сказать, что достаточно полно приблизившимся к святости, можно обнаружить и такие стороны, которые позволяют говорить, что именно в этих сторонах жизни самопонимание, образа жизни, человек, в общем-то, уже приблизился к святости и даже достиг вот той высшей полноты богообщения, о которой мы говорим. Ну, можно вспомнить здесь для иллюстрации этого вывода слова, например, апостола Павла, который прямо говорит: «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Что означают эти слова? Они означают, что признать во Христе Господа, то есть Господина, то есть того, в служении кому, в единении с кем человек видит главное в своей жизни, признает главное в своей жизни, именно в служении Господу, Христу как Господу, можно только при вот таком сверхъестественном содействии Святого Духа. Причем при таком сверхъестественном содействии Святого Духа, которое человек принял вот таким высшим сверхъестественным образом. Мы можем видеть, что естественным образом никак невозможно, если человек не принял сверхъестественное содействие Божие, никак невозможно человеку доказать, что Христос – это Господь. Господь – это Господин, это Тот, в общении с кем человек и достигает высшего блага, высшего совершенства. Мы можем, не знаю, ну, наверное, в той или иной степени подобный опыт у многих христиан есть, но этот опыт свидетельствует о том, что мы можем говорить и пытаться доказать, что Христос – это Господь, и приводить и нравственные примеры, этические примеры, доказывать этот вывод особым совершенством того, что Христос говорит, и особым совершенством Его жизни, то есть тем, как в своей жизни то, к чему Христос призывает, Он же и явил в абсолютной полной мере. И исторически можем приводить аргументы, и многие другие вот такие аргументы из естественного человеческого арсенала. Но также мы без труда можем часто убеждаться, что эти аргументы остаются неубедительными для наших собеседников. На каждый аргумент у них находятся свои сомнения, свои контраргументы, и часто они остаются неубежденными нами, отказываются признать во Христе Господа.
Ну, что называется, если человек не хочет поверить, то Господь его не заставит в это.
Разумеется, здесь действительно ничего насильно Господь не делает и никому себя не навязывает насильно. Обязательно должен быть у человека отклик, вот такой вот глубинный отклик. Отклик даже на сверхъестественном уровне. Этот отклик предполагает превосхождение обычной, вот такой обыденной мотивации, обыденных наблюдений. И этот отклик позволяет принять сверхъестественную высшую помощь Божию предельно глубоким образом. Убедить человека здесь невозможно. Можно только помочь нашими некоторыми аргументами, помочь ему продвинуться в направлении отклика на призыв Божий, принятия даров Божиих. Но убедить невозможно. Вот на таком естественном уровне аргументации, опирающейся на естественные способности и возможности человека, невозможно. А это тоже свидетельствует о том, что если христианин признает Христа, Иисуса, Господом, то уже один этот факт позволяет нам делать вывод о том, что что-то в жизни такого христианина действительно произошло. И, по крайней мере, в некоторых сторонах своей христианской жизни такой христианин вступил в высшее сверхъестественное общение с Богом. Пусть пока еще это общение с Богом и остается не столь полно выраженным во всех сторонах жизни, как это характерно для тех, кто достиг святости в особой мере. Ну и, кстати, когда мы говорим даже о святых, о людях, признанных святыми в церкви, это не означает, что такие люди стали и понимаются нами как совершенно безгрешные. Это означает то, что эти люди в особой степени, в особой мере откликнулись на призыв Божий, в особой мере преобразили свою жизнь в устремленности к Богу. Но и здесь, в тех или иных частных аспектах, мы можем видеть и некоторое несовершенство. Богословие, например, если говорить о богословской стороне святости, то даже у некоторых святых, то есть тех, кто известен особой глубиной свидетельства о высших сторонах откровения, о Боге. Да даже у таких людей мы иногда обнаруживаем такие выводы богословские, которые остаются не общепринятыми. И даже более того, можно сказать, которые остаются такими мало кем в богословии разделяемыми. То есть остаются частными, конечно, мнениями, допустимыми, не затрагивающими главное в откровении, не противоречащими догмату, какому бы то ни было догмату, догматической какой бы то ни было стороне понимания Бога, но, тем не менее, остаются не вполне признанными. Более того, остаются даже часто понимаемыми большинством богословов как не вполне совершенное мнение, как нуждающееся в серьезном дополнении и уточнении. Вот, поэтому, конечно, ситуация каждого христианина в этом смысле сложна, и ни в коем случае мы не можем поэтому какой-то такой решительный, окончательный, что ли, делать вывод о состоянии каждого человека. Не можем сказать, что вот это грешник, потому что при всех тех, может быть, и неблаговидных, и с христианской точки зрения труднообъяснимых поступках, у человека остаются и другие стороны его жизни, часто нам неизвестные. Да, и даже когда речь идет о поступках тех или иных нам представляющихся греховными, мы тоже часто не знаем, не знаем, что за этими поступками стоит. Вот и здесь, конечно, уместно вспомнить и слова Христа о том, что ну, такие слова «не судите», «не судите и не судимы будете».
«Мне отмщение, и аз воздам», да?
Да.
«А да. вовсе не мы».
Да, да. Христианин призван преображать свою жизнь, а совсем не смотреть по сторонам и выступать как судья другим христианам и даже вообще другим людям.
Ой, помоги нам в этом, Господи, всем. Боюсь, что все мы в этом каемся, но и грешим тоже.
Причем эта заповедь может быть и непростая действительно для исполнения, потому что иногда ее понимают упрощенно, в том смысле, что Господь запрещает осуждать людей. Но эта заповедь гораздо более строгая. Вот об осуждении Господь говорит далее. «Не судите и не судимы будете, не осуждайте и не осуждены будете». Здесь же говорится вообще о том, что не дело христианина претендовать на некие суждения, пусть еще это и не окончательные суждения осуждающие, но вообще на некие такие суждения о других людях. Хотя бы даже это и не были суждения, претендующие на окончательность. Вот, не дело христианина, еще раз, такой производить суд. Об этом говорят, пишут часто и святые, святитель Игнатий Брянчанинов даже подчеркивает, что важно помнить, что каждый человек является образом Божиим, и каждый человек как образ Божий, если относиться к нему по-христиански, заслуживает почтительного, уважительного отношения. И даже указывает святитель Игнатий Брянчанинов, вот такого почтения, такое почтение следует воздавать и преступникам, осужденным вот таким светским судом, и даже, как он далее пишет, обитателям ада, даже обитатели ада, осужденные уже самим Богом, не должны людьми восприниматься с осуждением, потому что и они остаются образом Божиим, и не может человек претендовать на то, чтобы их судить и претендовать на то, чтобы как-то осознавать то, что связывает отношения этих людей с Богом. Вот дело христианина, еще раз, всегда помнить о богообразности человека и не претендовать на какой бы то ни было суд. Ну что ж, это то, что можно назвать и называется в богословии сверхъестественным богопознанием. И далее давайте еще остановимся на более сложных некоторых ситуациях. Мы уже в ситуациях богопознания. Мы уже говорили о том, что богословие всегда опирается на откровение. То есть то, что сообщает сам Бог о себе и о своем замысле о человеке, для христианина, для богослова всегда является основой для любых богословских выводов. И поэтому важно обратить внимание на то, как человек познает Бога, обращаясь к тем формам, в которых выражено откровение Бога. То есть, обращаясь к Священному Писанию, к святоотеческим произведениям, к другим формам священного предания, если пользоваться теме той богословской терминологии, на которой мы уже останавливались, о которой уже говорили. Здесь тоже ситуация достаточно может быть сложной, вот в том сложном состоянии, в каком пребывает человек после грехопадения. Если человек, например, обращается к богопознанию через чтение Священного Писания, не обязательно это сразу же для него обеспечивает сверхъестественный уровень богопознания. Как показывает опыт, человек, даже читая Священное Писание, может не идти дальше естественного богопознания. То есть даже чтение Священного Писания может им восприниматься, то, что сообщается в Священном Писании, может восприниматься как повествование о неких естественных событиях, исторических событиях. Более того, человек даже может, ну, это, конечно, относится в первую очередь к людям, еще не уверовавшим, такие люди могут даже Священное Писание воспринимать не как источник главного откровения, высшего откровения, а как некий памятник, естественный памятник человеческого творчества. Как памятник, древний памятник литературы, древний памятник истории, описание исторических событий, историографический такой памятник.
Что в атеистические времена, кстати, и происходило, да? То есть букву чтили, но не дух.
Да, да, да. Причем здесь, конечно, для нас важно обратить внимание на то, как может Священное Писание восприниматься людьми неверующими, но здесь еще важно помнить, что такое восприятие может быть достаточно соблазнительным и для людей верующих. И, в частности, можно здесь сказать о таком направлении, которое развивалось людьми верующими, которые считали себя христианами. Обобщенно оно именуется деизмом. Согласно этому направлению, признается, что весь мир сотворен Богом, законы этого мира даны всему миру Богом. Но далее, как считают представители этого направления, Бог, после того, как Он мир создал, после того, как Он дал этому миру законы для существования, Бог уже больше в жизнь мира не вмешивается. Здесь вот аналогия часовщика часто приводится. Да, вот часовщик создает некий механизм, достаточно сложный, часы, но далее он уже в их ход не вмешивается. Далее они существуют в соответствии с тем, что часовщик в них заложил. И здесь тоже мы можем видеть реализованность некоего соблазна все-таки ограничиться в богопознании в значительной степени естественными путями богопознания.
И ограничить Бога, получается.
Разумеется, ограничить и Бога, и, что также важно, ограничить и для себя христианскую жизнь. То есть фактически закрыть для себя те высшие стороны единения с Богом, к которым каждого христианина Бог призывает. И такие примеры мы знаем, и даже более того, те, кто оказываются движимы вот такими деистическими идеями, предлагают и соответствующие иной раз толкования Священного Писания. Ну, например, то, что мы понимаем на основании откровения как особое чудо, здесь, если человек руководствуется такими соображениями, такой установкой, он будет склонен толковать как некое естественное событие. Например, известно толкование, которое предлагалось такому чудесному указанию звезды на место, где родился Господь Иисус Христос. Вот, скажем, это явление Вифлеемской звезды может истолковываться как некое астрономическое, естественное астрономическое событие, когда, ну, в силу особого сочетания или сближения планет, звезд для наблюдателя на Земле некая вот такая, ну что ли, совокупность светящихся объектов, ну, если так говорить несколько упрощенно, оказывалась особенно яркой. И, соответственно, он эту совокупность светящихся объектов, естественным образом сложившуюся, воспринимал как нечто чудесное, поскольку он раньше никогда об этом не слышал, никогда с подобными явлениями астрономическими не встречался. Человек воспринимает это как нечто чудесное и описывает это как нечто чудесное. Хотя это на самом деле это было вот некое такое естественное, хотя и редко встречающееся астрономическое событие. Или, например, повествование о том, как Моисей чудесным образом дает, открывает по указанию Божию источник воды для избранного народа. Это повествование описывается тоже, предпринимается попытка истолковать это свидетельство библейское естественным образом. Ну, примерно так, что Моисей знал особые способы обнаружения тех мест, где рядом с землей находится некий источник воды. И вот, пользуясь этими знаниями, он такое место обнаружил, и когда он в этом месте ударил жезлом, как повествует Библия, он просто открыл выход для вот этого естественно образовавшегося скопления воды. Так что эта вода стала видимой, стала проистекать в виде вот такого ключа, источника, ручейка. Но это все примеры, показывающие, как иной раз и в христианское сознание могут проникать те или иные соблазнительные идеи и оказывать негативное влияние на полноту христианской жизни. Что касается восприятия откровения, то если говорить о полноте восприятия откровения, о восприятии того невыразимого до конца в слове, что облечено в словесную форму, например, в Священном Писании, то для такого восприятия требуется переход на сверхъестественный уровень. То есть требуется непосредственное содействие Святого Духа. И именно Святой Дух дает христианину возможность воспринимать и Священное Писание, и другие формы священного предания не только естественным образом, как набор некоторых сведений, информации, которые здесь содержатся, а воспринимать сверхъестественным образом, воспринимать то, что стоит за вот этой формой, в которую облечено откровение. И именно такое восприятие и составляет то, к чему призван христианин стремиться, и то, пример чего являют нам святые в своих толкованиях Священного Писания. Они ни в коем случае не ограничиваются при, например, толковании Священного Писания своими естественными способностями, естественными познаниями. Они в своих толкованиях свидетельствуют о том, что им открывается сверхъестественным образом через действие Святого Духа. Ну что ж, на этом мы можем тоже остановиться. Мы таким образом рассмотрели под вопрос сверхъестественное богопознание. Ну а к следующей теме, касающейся осмысления, богословского осмысления богопознания, перейдем при следующей нашей встрече.
Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов. «Чти и разумей. Сокровища древнерусской словесности». Автор и ведущий радиоцикла, кандидат философских наук Илья Сергеевич Вивюрко.
Здравствуйте. Мы подходим к концу уже этого цикла передач. И Древняя Русь у нас, в принципе, ограничивается концом 17 века, так обычно считается, древнерусская литература. Мы почитаем потом еще кое-что из современного уже на церковно-славянском языке, чтобы показать, что он жив, и на этом закончим. А сегодня еще одно произведение 17 века. Я его упоминал в нашем радиоцикле по истории понятия «Третий Рим». Это «Видение некоему мужу духовному» из времен Смуты. А теперь я хочу его прочитать. И к нему даже не нужно предисловие, потому что оно само содержит в себе предисловие. Там, в общем, все ясно. По сюжетной линии оно небольшое. Мы прочитаем его медленно, внимательно. Комментировать я буду по ходу только там, где это необходимо, там, где что-то непонятно. А после окончания чтения можно будет еще пару слов сказать об этом памятнике, если у нас возникнет такое желание. А так-то я думаю, что он говорит сам за себя. «Итак, некоторому мужу духовну явися таковое видение во сне». Здесь нужно сказать, что муж духовен – это не обязательно характеристика его духовного уровня. Речь идет о том, что он принадлежал к церковному причту. Но вместе с тем может это отражать и его, ну скажем, склонность вести духовную жизнь. Может быть, монашеское пострижение. Здесь по контексту не совсем ясно, но судя по тому, что он видел такие видения, конечно, это был человек не совсем простой. «И той муж то видение сказал благовещенскому протопопу Терентию. И по его сказкам Терентий писал у него, и то письмо написал, да отдал патриарху, да и царю сказывал. А того человека имени не сказал, ни царю, ни патриарху, кому то видение виделось. Заклял де и его именем Божиим, не велел про себя сказывать. И то видение чли по царскому велению в соборе у Пречистой Богородицы, вслух во весь народ». В соборе у Пречистой Богородицы, это, конечно, в Успенском соборе, главном московском храме. «А миру собрание велико было». И здесь мы видим, что миром называлось общество в памятниках того времени. Патриарх Гермоген тоже говорит о низложении царя Василия Шуйского, что это сделали московские люди, а мир того не одобрял, да и не ведал. «И для того пост учинили во царстве велик и мал. Лето 7115-го, то есть 1606-го, с октября с 14-го числа от понедельника да по октябрь же по 19-й день до недели, и молебны пели по всем храмам, и Бога молили за царя и за все православное крестьянство, чтобы Господь Бог отвратил от нас праведный свой гнев и укротил бы междусобную брань, и устроил мирнее и безмятежнее все грады и страны московского государства в бесконечные веки. Аминь. Благочестивому царскому синклиту и христолюбивому воинству и всему православному христианству русского народа, послушайте Божие милости к нам грешным, повести сия дивно и зело полезно к нынешнему роду лукавому и непокоривому и отбегшее Божие милости и уклонившемуся от заповедей его святых и нашедшему в сети дьяволе много различное. Поведа мне грешному некто свят муж, ему же имя Бог весть, молящими много сего святаго о пользе душевней и о нынешних скорбях, нашедших на нас, неудобносимых. Он же послуша моего смиренного к нему моления и сказами по тонку вся я же у него вопрошах. И к сему при рече ми грешному, видях рече, чудное видение, и зело ужаса исполнено. Воедино бо ночь, молящую ми Господу Богу и Спасу нашему Иисусу Христу и Пречистей Его Матери, заступнице нашей Богородице Марии, о мире всего мира и о нынешних лютых на нас нашедших, дабы Господь Бог отвратил праведный гнев свой и послал бы милость свою на люди своя, и по молитве, яко в полунощи, возлегшую ми на одре моем, едва внедох в тонок сон, и се внезапу слышамися звон велик, яко в той большой колокол звонят, его же при царе Борисе слили повелением его. Изеломи во сне том дивящуюся велицем том звону, и глаголящу ми во уме своем, что сей звон велик, яко ныне несть праздника, и укрывшуся оконца мало, видих яко дневный свет, изеломи дивящуюся и глаголющу, коли ночь прейде, яко мало ми спавшу, и се видих человека, грядущего ко мне, иже ми знаем бе. И вопрошах его, братья, что сей звон велик? Он же рече ми, скоро иди, господине мой, во святую апостольскую церковь Божия Матери, честного и славного ея успения, там обо узрише преславное видение. Аз же грешный востах скоро, и текох по улицам к церкви Божия Матери, и мнях себе, что убо путь сей гладок, яко ныне на лежащую осени, и дождем многим на землю излиявшимся, а ныне путь сух. И когда приедох близ то я святые великие церкви, и видях окружену светом неизреченным, и стоях на долзе и чудехся тому неизреченному видению, и предстами той муж, и же знаем бе, и рече ми, пойди, господине мой, к западным дверям от патриарша двора, и тамо узреши чудное видение». Да тот вход, где патриарший двор. Мы и сейчас можем его найти в Кремле. «Аз же текох тамо, и приедох к дверям церковным, и поклонихся до земли, и восстах от земли, и видях двери церковные отверсты, и Господа моего, сидящего на престоле, ангелы обстоима, и пречистую Богородицу, надежду нашу и заступницу, одесную престола стоящую, и предтечу крестителя Ивана от левую, и лики святых, пророк, и апостол, и мученик, и святитель, и преподобных, и праведник, их же многих святых, и аз недостойный знаю, на образ их святый зря. И видях святую Богородицу, молящуюся Сыну Своему и Богу нашему, и кланяющуюся ей до земли. Аз же недостойный от того ужасного видения в велице страсти и трепете быв, и к единой стране церковных дверей приникся, и зрях видения того страшного, и слышах глас умильный, пречистая Богородица к Сыну Своему глаголище, «О Сыну мой, Боже, приими молитву Матери Твоей я, пощади люди своя, познавших Тебе, истинного Бога, и мне, Матерь Твою, Сыну мой вселюбезный, и не ходившим в пути Твоя, и не сотворшим волю Твою, и ныне убо мнози от них воспоминают грехи своя и хотят прийти на покаяние. Отврати от них праведный гнев свой, и помилуй их ради своей я многие милости. И слышах убо глаз он пресладкий, владыки и Бога моего, к матери своей глаголющей. О, мати моя вселюбезная, много жда твоих ради молитв отвращаю праведный гнев свой от них. Но зело стужают ми злобами своими и лукавыми нравы. Понеже бо церковь мою оскверниша злыми своими праздными беседами, и мне ругатели бывают. Вземши оба от скверных язык мерзкие их обычая и нравы, броды своя постригают и содомское дела творят. И неправедный суд судят, и правым оба насилуют, и грабят чужая имение, и многое иное сквернавое их дела творят, их же ненавидит Дух мой святый. Надежда же наша, пречистая Богородица, преклоншися ко пречистым ногам Его, слезы точаще и глаголище, и предотеча с нею поклонися, и все святии с ними. Помилуй, владыко, род крестьянский, да некли обратятся и предстанут от злоб своих, и в покаяние приидут, и к тому не станут творить и их. Ты, бо, владыко, милостив, принимаешь и кающихся. И возрел бы Господь на Матерь свою милостивым он оком, и на предтечу, и на вся святые, и испусти глаз свой пресладкий. О, Мати моя, не стужай ми. И ты, друже мой, крестителю Иване, и все мои святые, не рех ли вам, яко несть истины, во царе же и в патриарсе, не во всем священном чину, не во всем народе моем, новим Израиле, яко не ходят по преданиям моих и заповедей моих не хранят. Много жды хотех помиловать и их, о мати моя, твоих ради молитв но раздражают утробу мою всещедрую своими их окаянными и студными делы. И сего ради, мати моя, изыди от места сего, и все святии с тобою. Аз же предам их кровоядцам и немилостивым разбойникам, да накажутся малодушнее и приидут в чувство, и тогда пощажу их. И еще бы глагола мати его, госпожа наша Пречистая Богородица, ужели презре матери свои опрошения? О, сыну мой прекрасный, свете мой! Премилостивый же Господь тогда тихим гласом рече к ней: «Тебе ради, мати моя, пощажу их, аще покаются. Аще ли же не покаются, то не им милости сотворите над ними». Тогда оба от предстоящих ту един пришед и речеми: «Слышишь ли, рабе Божий, Господне милости и матери его, нашей царицы, молитвы и прошения за весь род крестьянский? Иди оба и поведай, угодниче Христов, я же видел еси и слышал, ему же сам веси, и не утает сих ничтоже. Аз же, окаянный от ужасного того и страшного видения, трепетен бых, и едва в себе пришед, и убудихся на одре лежа, трясыся и не моги проглаголоти. И тебе сия поведаю пользы ради, да проповеси царю же и патриарху, и всем людям, я же слышал еси от меня недостойного. И Божиим именем заклинаю тебя, да не явиши имени моего никому же, донде же Бог благоволит о мне». Вот такой древнерусский памятник. Поразителен не только он сам, поразительна реакция властей на него. Она заключалась в объявлении поста, то есть была максимально точной по древнерусскому счету. Как раз в это время войска Болотникова стояли под Москвой, и Москва ожидала, что они учинят, когда войдут в город. Ну вот, я думаю, что каждое время что-то приносит доброе, и что-то мы утрачиваем. И если мы то, что сейчас имеем, утратим, тоже начнем это замечать, а сейчас имеем и не замечаем. Ну вот если брать что-то из древности нашей, то прежде всего, конечно, дух покаяния. Это постоянная готовность к самообвинению пред Богом и осмысление всех бедствий страны, народа, каждого человека, как следствие человеческой греховности и вообще, и в частности.
Причем греховности нашей, а не кого-то, соседей там каких-то, еще злых людей, ты о себе.
Да, конечно.
Помышляй.
Очень твердая вера была у людей того времени, хотя Русь еще была не так сильна, как впоследствии при империи, но у них была абсолютная вера в то, что если бы мы не грешили, Бог не предавал бы нас в руки врагов. И поэтому все такие события они осмысляли с этой точки зрения. И каялись действительно, и побеждали.
Вот очень важно. Важный сегодня нам урок.
Это всегда актуально.
Да, не хочется как-то никого обличать. Обличать прежде всего себя будем. Но вот этот дух покаянный, все-таки мы во многом утратили. Вот как общество мы, как...
Нам надо заново учиться ему, да. Учиться у святых, конечно. И тут некого обвинять, да, сами утратили, сами должны вернуть.
Причем всегда вот меня поражало в этом памятнике, знаете, что явление это увидел обычный, ну, духовный муж, да, но все-таки не патриарх, тот, который, в власти которого сразу все это. А вот почему-то это дается простому человеку, чистый сердцем Бога узрит. И ведь ему безоговорочно поверили. Вот я переношу на наше время и думаю, как это могло быть? Что бы сказали об этом человеке, не дай Бог?
Мне кажется, уже при Петре его назвали бы смутьяном, потому что изменились отношения к духовной сфере довольно резко. Ну, в лучшем случае, к дуракам бы отнесли. То есть не стали бы наказывать,
ну,
может
да,
быть, решили бы,
что... Ну да, сказали бы в прелести или блаженный.
Ну да, как Петр писал об одном юродивом, с которым он встретился где-то в Карелии, по-моему, или в том районе, местному губернатору, что он, наверное, из ума выжил, так ты за ним присмотри. Этот пример
подходил.
У нас тоже был, да. Так что вот Господь и перестал посылать такие видения, с другой стороны. Хотя что-то подобное было, кажется, потом вот у сестер Свято-Дивеевского монастыря, ну вот на каких-то таких рубежных для русской истории, рубежных сроках и, как правило, без тех последствий всенародных.
То есть не было услышано и принято как должно.
Да, в этом смысле цельность какую-то утратила Русь вот с древности. И, наверное, эта цельность может быть ориентиром, за которым нам туда обращаться.
То есть вот так вот перестал Господь с нами разговаривать вот таким образом.
Практически, да.
Послание видений каких-то, каким-то людям. Даже не хочется этот разговор заканчивать, но, ну, наверное, и не надо тут много говорить, правда. Это слово, оно даже в переводе не нуждается. Совершенно все понятно, я думаю, даже будет не филологом. И есть такие темы, и есть такие произведения, творения, вот в данном случае уместнее сказать, которые действительно толковать не надо. Вот не скажешь лучше, чем сказано было там. Поэтому я вас благодарю, Илья Сергеевич, что вы нам сегодня напомнили об этом очень важном памятнике древнерусской словесности и духовности.
Хотел сказать в заключение только нашим дорогим прихожанам, ихаристам, о том, чем я сам согрешаю, ни в коем случае себя не выделяя. Когда мы праздно говорим в храме, не должны мы думать, что это маловажно. Вот это видение как раз в том числе показывает и это. То, зачем мы приходим в храм, такой потенциал в себе содержит, и так мы бездарно его теряем, хотя, казалось бы, это не тяжкий грех, но есть в этом что-то очень-очень грозное. И каждый раз себе об этом напоминать, думаю, что полезно для всех нас.
Вы слушали передачу из авторского радиоцикла кандидата философских наук Ильи Сергеевича Вивюрка «Чти и разумей. Сокровища древнерусской словесности».
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио Радонеж.
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о здравии тяжко болящей от раковицы Елены, тяжко болящего отрока Артемия, Ксении, Сергия, младенца Константина, Наталии, Дарии, Владимира, от раковицы Анастасии, отрока Сергия, болящей Ирины.